Ну, прошло немножко времени, пока разобрался полностью. Почему он писал, что произошло на этих съездах, какая проблема военного вопроса. Почему Каргель остался одинокий, без копейки денег в этом селе Бережки, где он сфотографировался. Там, где похоронили, вот и сейчас и могилу можно поехать найти. Ездят наши братья на могилу. Братья, поэтому нужно немножко только прилагать усилия. Прилагать усилия. Геннадий Константинович был на нелегальном с 70-го года до 89-го, так, после лагеря. Освободился он, 17-дневный пост, он понял, что его не выпустят. Поэтому они рано утром с женой ушли, и что больше его не искали. Он понял, если его еще раз закроют, больше уже никогда его не выпустят, и дело пропадет. И вот он ушел из дома до 89-го года. Откуда он мог тогда собирать историю? Не было источников, книг. А братья рассказывают, когда с ними имели встречи, то он, говорит, исторические раскладки делал целый день. И убеждал братьев, что надо вот так идти, поступать и писать. Но тем более сейчас, братья, уже сколько есть источников истории, есть чего собирать. И я когда начал собирать историю, было совершенно не с чего собирать историю. Чуть не из мирских энциклопедий где-то что-то собирали. Из этой книги «Виродовой бездни» Грачева. И с одной, и с другой, и с третьей, из Карева истории. И домой складывать как-то историю. Но сейчас есть чего, братья. Я взял тетрадку, расписал по годам. Каждая страничка там год. И все, что я находил события с этого года, вписывал в эту страничку. Через два смотришь, страничка наполнилась. Ага, теперь читаешь все события, они уже как-то связываются, уже какая-то картина понятна. Что в этом году произошло, почему братья так писали? Ага, взял братский листок, понятно уже. И вот так, братья, работает, оно немножко как связывается, немножко яснее становятся все события. Но надо работать. Я понимаю вас, если вам дать готовую историю братства, вы ее ляжете на диване, в свободное время будете читать. Но это толку не будет быть. Надо, чтобы сам бегал и искал, и, ну как вам сказать, ну чтобы сердце горело, чтобы тут запоминал, вот, думал. Тогда оно будет лучший результат, когда своими руками. Поэтому собирайте историю, полюбите историю. Чтобы нас с вами на вот этом промежутке времени никакие историки не обманули. Мы с вами вчера прочитали список, или позавчера. Там еще дописать надо Завадский истории. Тоже историк. Но тоже как пишет о братстве. Плохо пишет о братстве. Неправду пишет. Значит, братья, над историей надо работать. Надо работать. Ну, если у вас не появилось вопросов, давайте так немножко вернемся к 1905 году, потихоньку будем двигаться дальше. Я вас немножко, может быть, засмущал, что только 1905 год прочитали, там 2-3 новости и столько дополнений читали. Братья, ну так надо работать. Так надо работать. Ну, как образец вам просто представил. Попал в руки какой-то документ, значит, его со всех сторон надо разобрать его по косточкам. Каждое слово, каждую мысль, каждое... Надо разобраться с ним. Когда разобрались, ну, можно браться теперь за следующий документ. Значит, по 1905 году, братья, мы с вами политические партии отметили, да? Так? Что там еще мы с вами отметили? 1905 год. Съезд Всемирный. 1905 год. 11-19 июля. Всемирный в Лондоне. 1905. Ну, эту цифру надо помнить, братья. Вас не тянет за границу? На Всемирный конгресс и там... Еще где-нибудь побыть, еще где-нибудь побывать и так далее. Ну, вы уже поверьте нам, Уже мы немножко ездили, бывали в этих институтах, где-то что-то пробовали сами там учиться. Я отказался от всего. Братья, поедете учиться, через год приедете совершенно другим человеком. Это точно, братья. Вы скажете, не, я не поддамся. Я, если что, я на позиции братства там устою. Не устоишь. Королю.
То они как-то не поняли, что это не то.
Они подписали письмо. Письмо было от съезда. Как благодарственное, да. Ну и поставили свои подписи. Не было. Не было. Хотя Каргеля они вынудили писательную. Ну как ты мог? Мы же ответственная делегация, а он на третий день взял и уехал домой самовольно. По-моему, да, дней пять. Каргель написал объяснительный. Почему? Во-первых, аплодисменты. Сестры с непокрытой головою. Шутки и смех. Ну, это Запад, братья. Потом представляют на кафедре. Сейчас слово будет говорить королевский вестник такой-то. Или там что, губернатор такой-то. Не брат там или служитель, а по мирским должностям магистр такой-то, так их называли. Ну, братья убеждают. Так ты понимаешь, есть рабочее заседание, а есть собрание. Ну, на собрании там уже по-другому. Он говорит, а чем отличается съезд от собрания? Что, значит, на съезд это вроде можно какие-то вольности допускать, а на собрании строгости. Это же одинаково Божий народ и должен быть Божий порядок. И отказался. И больше его на съезды не брали мирные. Да он, наверное, сам не хотел ездить. Ну, а если сейчас попадете туда в атмосферу, то сразу закройте глаза и уедете через 5 минут. Не на третий день, братья. От того, что вы там увидите. Там и ногами топают, и руками хлопают. И могут и кричать, и свистеть, и перерывы перекурить, там еще что хочешь. Ну, точно вы уедете через 5 минут. Не воспримется от атмосферы, в которой там живут. Значит, мы с вами отметили съезд... партию. И вот это для вас было немножко непростое задание, когда Одинцов зачитал перед собранием указ. Я бы такого, братья, никогда в жизни не сделал. Но вот, зная, к чему это может привести, никогда бы в жизни такое не допустил. Указ указом, где-то мы за чашкой чая с братом встретимся, порассуждаем об указе. Но на членском собрании церкви никогда, братья. Писание читайте. Утверждаться в обетовании Божьих. А там указы сегодня одни, завтра будут другие. А Писание остается неизменным. В 1906 год давайте перейдем. Вот эти годы свободы, что, братья, происходит? Всегда что-то в годы свободы происходит. 1906 год. 17 октября был издан указ для легализации евангельско-баптистских церквей. Ну, мы говорим слово регистрации, а тогда было слово легализация. Слово легализация понятно? Леджа, закон. Законивание, другими словами. Да, легализация евангельско-баптистских церквей. Значит, в каком виде? Губернатор утверждает пресвитера. Вот это пометьте, братья. Губернатор утверждал пресвитера. Значит, церковь выбирает его. И только после утверждения губернатором он имеет право приступить к служению. А если, может, губернатору не нравится, не утвердит, ну, да избирайте другого. Так это когда началась регистрация, братья? 1906 год. Корни глубокие, далекие. Что еще там требовали? Значит, 50 человек, чтобы, ну, это списочный состав, не менее 50 душ. Наставники общины должны были вести запись о рождении, брака и смерти. Значит, наставники общины выписывали удостоверение рождения, брака и смерти. Как ЗАГС? Наставники общины. Община с 50 человек признавалась законной. Да. Но сейчас, раньше просили двадцатку, так? А тогда просили пятидесятку. Дайте список 50 членов, а дальше присоединяйте сколько хотите. А вот это как бы база. И пресвитера, утвержденный подписью губернатора. И выписывайте удостоверение рождения, брака и смерти. А? Да, обязывали наставников общин выписывать удостоверение рождения, брака и смерти. Вот, братья, первый экзамен был для нашего братства. Принимать эти условия или не принимать? Что, братья, произошло? Что произошло? Дей Иванович Мазаев, пометьте. Знакомая фамилия? Давайте поближе познакомим. Чем вам знакома эта фамилия? Еще чем знакома, кому эта фамилия? О нем только. Значит, давайте, братья, немножко с ним познакомимся, потому что это была личность весьма влиятельная в Русском Баптистском Союзе. Значит, в 1884 году, когда выслали за границу Пашкова и Корфа пожизненно за попытку провести первый съезд. Вот этот год запомните, 1884. Когда была попытка сделать первый съезд, им не дали. Их все закрыли в Петропавловскую крепость. Через месяц отпустили, и Пашкова и Корфа за границу пожизненно, где они и умерли. А дальше кому возглавить? Значит, в 884 году покаялся Дей Иванович Мазаев. Принял крещение. В этом же 1884. В 1885 избран пресвитером церкви. И в 1886 председателем Союза Баптистов. Еще быстрее. В 1886, следующий. Через два года уже был председателем Союза Баптистов. И был 27 лет председателем Союза Баптистов. Так что надо эту фамилию помнить, братья. Если с 886 добавим 27, сколько получится? 500. Вот примерно ж до тех годов он протянул. Примерно ж до тех годов. Фактически, то самый длинный председатель был. Больше всех лет был он председателем. Братья, он был таким человеком, ну как вам сказать, они с братом были такие хозяева крупные вообще. Овцеводы были крупнейшие. Вывели тонкорунную породу овец, Мазаевская называлась. Здесь только на юге Украины у него было около 3000 овец. И тут стригли ту тонкую шерсть, пароходом через Черное море отправляли в Англию, а тогда впервые начали шить бостоновые костюмы, то есть тонкошерстные. Была очень спрос большой, цена большая, и доходы были очень большие. Ну и кроме этого они имели и мельницы, и там, и фабрики, и заводы. И сам Дей Иванович был почетный гражданин России. И сколько вот братья переживали эти годы гонений, его пальцем не трогали, потому что он почетный гражданин. вас такой председатель сегодня бы не уместился. За то, что он почетный гражданин. Это неприкосновенная личность, как депутат. И, а остальных сажали, гнали и прочие, притесняли как могли, а его не трогали. И у него, братья, какой-то был немножко государственный такой образ мышления. Его за его ум и энергичность называли русским Соломоном. Ну действительно, голова была редкая вообще. И говорить умел сильно. Ну вы, наверное, потихоньку себе в сердце сравниваете с Геннадием Константиновичем, думаете, нет, такой наш председатель не прошел бы. Я угадал правильно, брат? Точно, мы привыкаем, нет, нам не такой, нам другого давайте председателя. А то что же, и это, и другое, и третье. И вот, когда вышел вот этот, брат, закон, Д. Иванович Мазаев в этом же 1906 году баллотировался как депутат в Государственную Думу. Ну, если свобода, братья, то она всегда тянет куда-то на высокие кресла, автоматически. Пока были гонения, братья, ну кем мы работали? Вот кто прошел годы гонений? Дворниками, братья, работали, кочегарами. Так, я всю жизнь кочегаром работал, хоть с высшим образованием. До самого Горбачева. Сестры работали лифтершами. Ну, может, кто-то слесарем, кто-то строителем или шофером. Даже бригадиром никому не мечталось быть, потому что, как это, баптист-бригадир, на другой же день снимут. А сегодня период свободы, нас с вами куда уже, у вас куда уже дошли, братья? Далеко уже, нет? У нас уже в институте преподают, братья, преподаватели институтов. На кафедре, в аспирантуре, на доктора уже пошли наук. За границу на стажировку уже прорвало. В годы гонений кто бы тебе в институт принял? Да, ПТУ бы не кончил бы в годы гонений. С трудом бы кончил эту ПТУшку, потому что ты не комсомолец и так далее. А сейчас, пожалуйста, до академика можно расти. Или у вас, братья, не растут? У нас, братья, там... Вы кто-то что-то записываете, не? А? В Госдуму. Да, России. Это же там немножко перемены были. Февральская буржуазная революция, там 1905 год. Царь уже не был не так царь, как раньше. И власть уже в Госдуму передать. И он от Краснодарского края один из 40 кандидатов выдвинул свою личность. И когда каждый кандидат выступал по очереди, а старейшины, люди слушали. И когда выступил Мазаев, то все поняли, после него уже выступать нечего и некому. Ну, лучше его уже, понятно, ничего не прозвучит. Единодушно продвинуть его от Краснодарского края. И верующие продвинули. А уже старейшины сами собрались и говорят, если мы его продвинем в Госдуму, братья, он через год министром станет. Так баптист, куда он идет, говорит? Нельзя баптисту в Госдуму, и сняли кандидатуру. Мирские старейшины. А верующие? Верующие не снимали. Вроде виделось, что если своего будем иметь брата, то он там может законы примет хорошие или защитит, если что там. Ну, поможет, короче, ему будет хорошо. Вот такое, братья, было. Вот переживания были, 1906 год. И он оставался председателем. Братья, получится такой вот верующим быть и министром, и в Госдуме, и на церковь работать, и на Госдуму работать? Получится? Братья, никогда не получится. Вот поймите вот эту святую истину. Двум господам служить не сможете. Одного нужно будет забросить. Кого? Вот мы в Румынии приехали в город Арад. В том конце Румынии. Пастор крупнейшей баптистской церкви, город большой, там в каждом квартале молитвенный дом. Нет такого города, чтобы не было 5, 10, 20, 30 молитвенных домов, крупных, наполненных сотнями. И мы с ним познакомились, он мэр города и пастор крупнейшей церкви. И он говорит, я дважды благословенный у Господа. Меня в городе хорошо живет, и церковь растет. А мы смотрим на него и думаем, ты дважды несчастный. Потому что, ну как ты читаешься пред Господом, братья? Я не представляю себе. И вот сегодня фотографируется в журнале их духовном, улыбаются, и вот это сегодня выставляется как образец. Вот это высота, братья. Что вы там все в низах с вениками ходите, там подметаете? Вот высота достигаете, и дважды благословенны, можно трижды, или как там еще. И вот, братья, когда вышел вот этот вот закон о легализации общин, и собрались братья на очередной съезд, то Д. Иванович Мазаев голосовал: братья, давайте быстрее регистрироваться за регистрацию всех церквей. Почему? Сможем взять участки хорошие в городах, построить в центрах молитвенных домов, у нас больше людей придет, и дело Ивановское пойдет быстрее. Каргель только встал и сказал: братья, это не по Писанию. И вот это записи рождения, смерти, это убрать с церкви. И не губернатор должен утверждать пресвитера, а церковь. И вот с этого времени у Каргеля уже пошло раздвоение, братья. Еще с этого времени. Каргель своих позиций библейских в жизни никогда не уступал. Никогда, братья. Он ни в какие вот эти слабинки никогда не был замешан. Хотя остальные братья руководящие временами сильно были замешаны. Нигде мы не находим Каргеля. Поэтому он в свое время, после 26 года, оказался вне обоих союзов. Один-одинешенек. Но так и умер, но позиций своих не сдавал и не менял. Вот это, братья, начало истории регистрации. Корни. И хотим мы, не хотим, а изучать их надо, братья. Теперь, вот вы спрашиваете, я держу в руках вот этот документ. Российский союз иванских христиан-баптистов, город Москва. Об уклонении Совета Церквей от вероучения иванских христиан-баптистов. Когда над ним работали, в феврале 2004 года на 50-м съезде Евроазиатской Федерации ЕХБ в Москве документ распространен был среди делегатов. Поэтому уже можно брать его в руки и о нем говорить. Пометьте себе, братья. 50-й съезд Евроазиатской Федерации ЕХБ. 50-й. Ну, римским, Л. Да? Л, 50-й, чтобы быстрее записывать. 50-й съезд Евроазиатской Федерации ЕХБ в Москве. Февраль 2004 года. Значит, на этом съезде раздавали каждому депутату. А я думал, что это вам документ знакомый. Или вы с ним не соприкасались? Только слышали. Значит, об уклонении церквей, от уклонении СЦ, то есть Совета Церквей, от вероучения ивановских христиан-баптистов. Год, февраль 2004 год. Об уклонении Совета Церквей от вероучения иванских христиан-баптистов. Пометили, да? И вот пункт шестой. Шестой пункт, в чем нас обвиняют? Неуважительное отношение к власти. И вот я цитирую отсюда немножко. Наши братья еще во времена Российской империи учили пресвитеров правильно составлять прошение к начальству регистрации общин. Вот это, что мы с вами сейчас прочитали, 906 год, Значит, они ссылаются, что это наши отцы еще тогда учили пресвитеру правильно составлять прошение к начальству регистрации. А мы вроде, значит, отвергаем и вчерашний опыт отцов, и сегодняшние требования власти. Поэтому мы неуважительно относимся к власти, к нашим братьям. Так вот это вот, что мы прочитали с вами. Что Дей Иванович говорил, давайте подавать заявление. Некоторые церкви подавали заявление, а некоторые отказались. Так видите, братья, как связываются истории? Вроде 906 год, что было 100 лет назад? Ну, какой для нас с вами интерес? Хотим, не хотим, жизнь заставляет братья интересоваться. Вот попадает этот документ в руки, и хочется перелистать 906 год, а что ж там было? И вот мы кратенько с вами рассудили, что там было. Так как нам теперь правильно рассудить? Почитать отцов, что еще с тех пор учили правильно заявление писать, или почитать позицию Каргеля и сделать себе выбор? Понимаете, братья? Вот так и найдет вот это раздвоение. Идет через десятилетия, через столетия уже. Уже второе столетие переходим. И у нас разные понимания. Мы говорим так, как Каргель будем ходить. Они говорят, надо так, как Мазаев ходить. Заставляет, братья, жизнь изучать историю. Что мы еще с вами пометим по 1906 году? По этой части нет вопросов, братья? Это мы с вами не первый раз столкнемся с этими вещами. Что в СФБ будет ссылаться и на Павлова. Я вот выловил в христианском магазине Василий Гурович Павлов «Государство и церковь». Книга его. И что они делают? Значит, мы на съезде братьями было отмечено. Мы почитаем труд и страдания наших отцов. И Павлова, и Тимошенко, и Одинцова, и Проханова. Но за минусом ошибок. Помните такое выражение на последнем съезде? Читайте внимательно, что печатается, братья. Это написано. Значит, мы почитаем отцов, но за минусом ошибок. Мы не перечеркиваем служение Павлова или страдания Одинцова. Но когда перебираем историю, видим, что здесь они ошиблись, мы говорим, мы эти ошибки повторять не будем. И их не труд с ними остается, мы не отнимаем труд. С этим трудом мы шли к Господу. Что делает СФБ? Берет их неизвестность, авторитет их, и говорят, так как они учили, надо так и поступать. И все эти ошибки их сегодня повторяют и живут в этих ошибках. И прикрывают эти ошибки их авторитетом и именами. Понимаете разницу? Братья, понятно вот эта разница? Поэтому они берут себе, сейчас будут печатать всех. И Тимошенко будут печатать, и Иванова Клычникова. Сейчас модно что-то писать, продавать, магазины наполнять. Все будут писать. А мы, наша оговорка за минусом ошибок. Значит, вот это, братья, себе отметьте. Чтобы нас с вами, ну, не путали сегодня книгами по молодости своей. Как нам с вами встать на позицию Каргеля, братья? Давайте откроем первое послание Коринфянам, 16 глава, 22 стих. 1 Коринфянам, 16 глава, 22 стих. Читаем. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран афа. Значит, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет отлучен. А теперь давайте добавим сюда еще одно место. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей. Как и я соблюл заповеди Отца Моего, пребываю в Его любви. Иоанна 15:10. Значит, братья, если мы пообещали любить Господа, Его заповеди, Если мы с вами переступим хоть одну его заповедь, ну, не отлучали Мазарева за вот такое понимание. Но если мы будем переступать заповеди Господни, нас Господь покинет. Он, как сказать, сделает анафему. Ну как? Анафема, что мы разойдемся с ним. В церкви мы останемся. Но Дух Господень нас покинет. Потому что мы не имеем права переступать ни одного слова Господня. Поэтому история регистрации, братья, вот начиная с 1906 годов, в чем искушение со стороны мира? Те же искушения, которые были в отношении Господа Иисуса Христа в пустыне. Написано. Но сатана подводил его так, чтобы Господь пересел написанное. А Господь отвечал: написано, чтобы исполнить то, что написано, не переступить. Вот битва за что была. И сатана же подводил: написано же, говорит, и ангелами понял, написано. А он говорит: прыгни. Но воли Отца и Слова Отца не было. А ты, говорит, переступи через волю и Слово Отца. Написано же, тебе ангелы понесут. Но если переступит и прыгнет с крыши, разобьется. Понимаете, какая-то вот тут просматривается такое сатанинское веяние, как будто из ада понемножку вот так. Поэтому мы с вами так прежде всего должны оценивать путь регистрации, прежде всего не по документу. Ага, райисполком там есть документ, печать, это регистрация, а если нет, то нет регистрации. Но прежде всего, братья, по духу способны переступать Слово Господне или умрут, но не переступят. Вот здесь духовнее, между регистрацией и нерегистрацией. Почему в свое время канцелярии СИГБ подвели к такому моменту, что выгоните детей из собрания? Написано: пустите детей. А вы, говорит, то, что написано, переступите, выгоните. Выгнали. А ну не крестите молодежь, не крестили. Не посещайте церкви, не посещали. Сколько заповедей переступило всех бы, брать? Я там набирал себе пунктов, вот такой список набирается. Потом в конце у меня тоже встал вопрос. Если столько раз сознательно переступили волю и повеление Божие, мог ли быть там Господь? Да нет. Почему самая главная трагедия 60-х годов, братство, сколько раз подчеркивает в журналах, Господа не было в церкви, братья. Уже что они там писали, что они там отступали, продавали, там сотрудничали с чекистами, все на своем месте. Но самое главное, что Бога больше не было в этой религиозной организации баптистской. Точно не было. Вот это, братья, самая страшная трагедия. Поэтому вот наше с вами призвание, как курсанту библейских людей, вот так вот 906 год взяли вот этот пункт, и сказать: Господи, не успокоюсь, пока не разберусь, это по Писанию или не по Писанию. И если вот так положим сердце своем, Господь в ближайшее время придет к тебе с очень ясным ответом, по Писанию или не по Писанию. В темноте не оставит Господь, братья, никогда. Значит, Каргель, открывая Библию, отстаивал свою позицию. Ну, другие братья тоже с Библией сидели на съезде, Ну, так смотрели. Ну, а что, если зарегистрируемся, братья? Ну, прямо уж такой же грех, и прямо уже Господа не будет. Лучше же будет. И в центре молитвенный дом построен, и все законно оформлено. Вот, братья, понимаете, в чем суть наша с вами, учебы нашей, хождения нашего? Почему братья призывают столько раз к чистоте? Вот утром беседа такая в имени Александровича. И в журналах. Храни сердце чистым, чтобы мог разобрать, что чистое и что нечистое. Чуть-чуть осквернишь совесть свою, для тебя будет все хорошо. Не разберешься. Чистым будет сердце, разберешься. Вот это по Писанию, а это не по Писанию. Почему написано, братья, кто помнит, сколько раз написано день и ночь в Слове Божьем, в Законе Божьем? Где написано? Псалом 1. Еще где написано? А? Иисусу Навину. Вот вам домашнее. Найдите, сколько раз Господь сказал Иисусу Навину: «Будь тверд и мужествен». Не раз, и не два, и не пять. Найдите, сколько раз было сказано Иисусу Навину: «Будь тверд и мужествен». В день и ночь никай Слово Божие, дабы в точности исполнить. Кажется, будь тверд и мужествен, чтобы рука крепко меч держала, да? Чтобы поражал эти ханаанские народы все подряд и не жалел. Но, братья, здесь было хорошо, завоевали. Но пришли гаванитяне с хлебом и обманули. Надо было попросить Господа, не попросил. И вот не проявил твердости. И начались беды. Поэтому вот это пожелание нам с вами, братья, разобраться, где путь чистый, где нечистый. И твердо, непоколебимо насмерть стоять, но уступать не буду. Что еще мы с вами пометим по 1906 год? Издано вероучение русских иванских христиан-баптистов. 1906 мы идем. Издано вероучение русских ЕХБ в Ростове. Издано вероучение. До сих пор еще не было вероучения в русском братстве баптистском. В 1906 год. Пункт 13. О гражданском порядке. Считаем себя обязанными, когда потребует начальство, нести повинности военной службы. Напишите места, где считаем себя обязанными, когда потребует начальство, нести повинности военной службы. Считаем себя обязанными, когда потребует начальство, нести повинности военной службы. И места. Деяния 23 глава, с 12 по 24 стих. Луки 3 глава, 14 стих. И Деяния 10 глава, 1 и 2 стихи. Братья, ну давайте прочитаем, как мыслили в то время братья. Кто откроет? Деяния 23 глава, с 12 по 24 стих. Там о чем речь идет? 23 глава, с 12 по 24 стих. Заговор против Павла, да? Его охраняли там 200 конных, там 100 стрелков. Ну, интересно, вот это основание, чтобы служить в армии и стрелять. Интересно вообще основание, не правда, брат? А Лука 3:14. Это когда приходили воины к Иоанну Крестителю и спрашивали, что нам делать. И по сегодняшний день, братья, интересно, вот встречаясь с западными богословами, и они это место приводят до сих пор, уже 100 лет прошло. Иоанн же Креститель, говорит, не сказал воинам бросайте оружие? Ну, значит, одобрил. То есть, только никого не обижайте, не клевещите, довольствуйте жалованием. Ну и нормально, если пошли там дальше стрелять людей на фронте и так далее. И Деяния 10 глава, 1-2 стих. Это, наверное, сотник Корнилий, да? И вы рассмотрите, сотник принял крещение, остался же сотником. Вот это первый пункт, братья, важный пункт. Мне хочется, чтобы вы этот пункт накрепко запомнили, надолго, на всю жизнь. И второй пункт в этом же разделе 13. Мы не видим себе препятствий со стороны нашей веры принимать на себя правительственные должности. Мы не видим себе препятствий со стороны нашей веры. Принимать на себя правительственные должности. Мы не видим в себе препятствий со стороны нашей веры принимать на себя правительственные должности. Лука 2 глава 12-13. И Римлянам 16-23. Давайте прочитаем эти места. Основание быть президентом. Как понимали? Лука 12:13. Что там пишут? Читайте, кто открыл бы. Кто первый открыл, тот и читает. Лука 2:12-13. А ну, Римлянам 16:23, что-то немножко не соответствует. Вот-вот. Есть казнохранитель же был, член церкви. Но то как время начальник банка или кто, или главный финансист предприятия, что-то вот такое. Братья, вчера я вам напомнил, что интересуйтесь вероучениями. Интересуйтесь вероучениями. Это немаловажный вопрос. Это краткое выражение сути нашей веры. Вот наше братское вероучение, синенькие, тоненькие. Читали уже кто-нибудь, братья? Пишите домашнее задание до будущего года. Прочитать вероучение. Нет. Вероучение. А? Или книга «Детройка», там вероучение, устав и очищение. Так вероучение прочитать, братья. И теперь немножко послушайте. Когда родилось после Лютера, уже мы с вами вспоминали, лютеранство было государственным, англиканская церковь была государственной. Что вы еще вспомните на те времена родилось? Конгрегационалисты были государственными. И когда в Англии родились первые баптисты, пресвитериане негосударственными, то их сильно гнали. И они постепенно, проходят годы, десятилетия, друг за другом вот эти...